радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православная радиостанция «Радонеж» продолжает передачи. Сегодня святой, великий, страстной понедельник. Открывает этот час нашего вещания беседа, посвященная окончанию Великого Поста и началу страстных дней протоиерея Валентина Уляхина. Охридский пролог святителя Николая Сербского Велимировича продолжает этот час нашего вещания. В завершении его послушайте авторскую программу Дометия Завольского «Академический час». Святой Троицы в Вишняках, иерей Валентин Уляхин.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Завершилась постная треводь. В пятницу, перед Лазаревой субботой, на Великой Вечерне, мы слышали стихиру, душеполезную совершив Четыридесятницу, и святую седмицу страстей твоих просим видеть человеколюбчим. Начинается предначинание креста Голгофского, страстной седмицы. И в этот период предпранство Святой Пасхи, поскольку кончается у нас первая часть Великопостная, постной триоде, и начинается вторая часть постной триоде, посвященная страстным дням, вот этот период предпранства Святой Пасхи знаменуется словами апостола Павла из 4 главы послания к филиппийцам. Это призыв к радости. «Радуйтесь о Господе», призывает Павел, «и пакерику радуйтесь». Кротость ваша известна будет всем человекам. Господь близко. Пред страстными днями Святая Церковь устами апостола Павла призывает нас радоваться, а не сетовать. Не унывать, не посыпать голову пеплом. И вот на грани страстных дней Верховного Воскресения встает перед нами великая радость, радующая нас надеждой. Так же, как и Верховное Воскресение, и накануне в Лазаревую субботу мы постоянно слышим стихиру «Днесь благодать Святого Духа нас собра, и все вземши крест свой глаголем, благословен гряды во имя Господне осанны вышних». Осанна, то есть спасение, как сигнал «СОС», спаси нас немедленно, сейчас же. И вот, вступая в страстную седмицу, крестную седмицу, великую седмицу, будем помнить, что Церковь устами апостола Павла призывает нас не к сетованию, не к печали, не к посыпанию головы пеплом, но, как мы слышали на апостольском чтении Верховное Воскресенье накануне, Церковь призывает нас к радости. «Радуйтесь о Господе, и пакерику радуйтесь, кротость ваша известна будет всем человекам, Господь близко». Другими словами, уж скоро при дверях, и можно вспомнить призыв апостола Павла «Маран Афа», как мы читаем в послании к Коринфянам. Страстные дни – это дни суда. Суда совести каждого. Суда, который каждый должен совершить в своем сердце, в своем уме, в своих чувствах, в своей воле. И чтение, которое мы слышим в первые дни Страстной Седмицы – это судные чтения. Суд по-гречески «кризис», и вот этот суд – этот кризис, который проходит наша душа, наш потаенного сердца человек, он перед глазами в течение всей седмицы, пред нашим внутренним духовным оком, в образе распятого, в образе гонимого, преданного, оплеванного, поруганного, измученного и умершего на кресте, Господа нашего, Иисуса Христа, как мы читаем в символе веры, и страдавшего. И о Христе, сразу после упоминания о Его распятии за нас при Понтийском Пилате, мы читаем о страстных днях в символе веры и страдавшего. Поскольку слово «распятие» включает в себя понятие страдания. Говоря «распятого», мы говорим прежде всего о тех, кто распинал Христа. То есть о нас самих, потому что мы иногда каждый день своими грехами, своей похоти плоти, похоти очерст, гордыней своей, мы вновь и вновь распинаем Спасителя. И мы говорим о зле, о том видимом торжестве, победе зла, которое выражает крест и распятие. Да, Христос умер на кресте. И вот мы видим на распятии в православных храмах, Господь, бессмертный Бог, закрыл свои глаза. Его душа реально разлучилась с телом. Он реально умер. Не виртуально, а умер той же смертью, которая ожидает каждого из нас, момент, уготованный Богом. Но вот эта смерть, крест и распятие, они снимают со зла все покровы, и начинается разрушение зла. Говоря о символе веры страдавшего, мы говорим о Христе. Мы не на распинателях, а на распинаемом сосредоточиваем свой внутренний духовный взор. Если бы, как учили некоторые осужденные церкви лжеучители, Христос не страдал бы на кресте, не испытывал бы ужасающих физических душевных страданий, наверное, ничего бы не изменилось бы по отношению к тем, кто мучил и распинал Христа, по отношению к каждому из нас, по отношению ко всем нам. И зло осталось бы таким же злом, и ненависть ко Христу, страстное желание уничтожить, убить, замучить Его, остались бы таким же явлением самой сущности зла, как это было и 2000 лет назад. Но вот все, решительно все изменяется в нашем отношении к нашему Господу и в нашей вере во Христа, вере в Него как Спасителя мира и человека, когда мы видим нашего Бога умершим за нас на кресте. И вот мы понимаем, эмпирически ощущаем всем своим существом, что вера крестная – это вера в спасительность вольного страдания, спасительность самоотдачи Христа, Его самоотверженному, самопожертвенному подвигу и наше соучастие в сораспятии, когда мы, принося покаяние за то, что собственными грехами распинаем Господа каждый день, приносим дела, достойные покаяния, и сораспинаемся Господу, стараясь очистить нашу грешную душу, наш грешный ум, чувство и волю от содеянных беззаконий и грехов. Крест Христов везде не требует никаких доказательств, что мир преисполнен страданием, страданием и физическим, и страданием душевным, болью и мучением во всех смыслах этих слов, страданием, которое часто оказывается сильнее даже страха смерти. Так как для того, чтобы освободиться от страданий, чтобы больше не страдать, не мучиться, человек нередко совершает самоубийство, убивает самого себя, отказывается от жизни и, произнося над самим собой приговор смертный, как бы становясь на место Бога и совершая над собой окончательный суд. И вот столь же очевидно и то, что, несмотря на этот всеобъемлющий и всемирный закон страдания и смерти, мы с вами не принимаем его. И все религии, все философии, все идеологии, все, что предлагает мир на протяжении тысячелетий человеку, все это без исключения обещает освобождение страдания, прекращение страдания. И в этом обещании как бы исчезает разница между индивидуализмом и коллективизмом, между религией и атеизмом, между ересью, лжеучением и мировой религией, между всеми течениями человеческой мысли. И вот люди в течение всей своей истории принимают это обещание, верит в то, что можно избавиться от страдания. И в известном смысле именно этим обещанием, этой надеждой и живут. И это еще раз доказывает то, что в каждом человеке, во всех нас, вот неистребимо живет подсознательно и бессознательно ощущение страдания как чего-то иррационального, недолжного. Но если мы посмотрим на свою жизнь, если мы оглянемся вокруг, то нет ничего нормальнее страдания. И вот это более всего нормальное явление мы с вами извечно ощущаем как ненормальное. И вот нужно сказать со всей откровенностью и решимостью, что одно только христианство, только оно одно не обещает человеку освобождения от страдания. В мире скорбны будете, говорит Господь, но скорбь ваша явится в радость. В мире скорбны будете, повторяет Господь, но дерзайте, ибо Бог победил мир. И вот на протяжении всей своей жизни, о чем мы читаем в Евангелии, Христос только и делает, что помогая страждущим. Но делая это, освобождая человека от страдания и заповедав это ученикам своим, Христос ни разу не говорит, что Он приходит в мир освободить от страдания, что Он приходит прекратить и уничтожить страдания. И вот сам Христос вольно, свободно, зная, что ожидает Его, восходит в Иерусалим, как мы вспоминали об этом в верное воскресенье. Он идет на страдания и свободно принимает Его. Только один день в своей жизни Христос становится царем Израиля. Только один день Его встречают как царя, как Мессию, как воплощенного в человечестве Бога, который может уничтожить страдания. Но не пройдет и 6 дней, как по тем же самым цветам, пальмам, веткам, которые встречали Христа, по этим же самым еще не завязшим цветам поведут Господа на распятие. Те же самые люди, которые встречали Его возгласом «Осанна вышних, благословен гряды во имя Господне».
Вы слушали беседу клирика храма Святой Троицы в Вишняках иерея Валентина Уляхина. святитель Николай Сербский Велимирович. Охридский пролог. Апреля, 28 марта, Святая Церковь совершает память преподобному мученику Евстратия Печерского, преподобного Илариона Нового Исповедника, преподобного Исихия Иерусалимского, святого мученика Боина, князя Болгарского, а также в этот день мы вспоминаем чудесные события с Таксиотом. Преподобный мученик Евстратий Печерский был весьма богат, но согретый Христовой любовью раздал все свое имение Христа ради и принял постриг в Печерском монастыре. Когда половцы в 1097 году захватили Киев, то ограбили монастырь, порубили многих христиан и иноков, а Евстратия с еще несколькими правоверными продали в рабство некоему еврею в город Корсунь. Еврей этот издевался над христовой верой и заставлял христиан перейти в веру иудейскую. Видя, что нет у них другого выхода, все решили сами себя уморить голодом, но не отрекаться от правой веры. Евстратий ободрял христиан, принявших сие решение. И вот все они умерли от истощения, одни через 3 дня, другие через 4, а некоторые через неделю. Наученный посту, Евстратий один остался в живых и выдержал без пищи 14 дней. Разгневанный иудей, жалея о напрасно потраченных деньгах, которые выложил он за рабов, решил отомстить Евстратию тем, что пригвоздил его ко кресту. Но Евстратий из креста благодарил Бога, а иудею предрек лютую и скорую смерть. Еврей, взбесившись от ярости, пронзил Евстратия копьем. Так сей святой Божий предал душу свою Спасителю. Его тело бросили в море, но оно выплыло, и от него, как от тела мученика, совершились великие чудеса. Вскоре после этого византийский император повелел сурово наказать всех иудеев в Корсуне за зло и пакости в отношении христиан. И тот мучитель был повешен на дереве, приняв воздаяние Иуды. Преподобный Иларион Новый, исповедник, был игуменом монастыря Пеликит, близ Геллеспонта. Духом Божиим просиял, как солнце, исцелял болезни и изгонял бесов. В правлении Льва Армянина иконоборцы воздвигли гонение на православных, в котором пострадал и сей Божий человек. Вместе со своими 40 монахами он был отправлен в заточение близ Эфеса. И там в 754 году скончался и переселился в Царство Христово. Преподобный Исихий Иерусалимский, пресвитер и глубокий богослов. Ученик святителя Григория Богослова, современник и преподобного Ефимия Великого. Полезно прочитать его славный труд о трезвении и молитве. Мирно упокоился около 434 года. Святой мученик Боин, князь болгарский, был сыном Крутогона и внуком Грубыша. Исповедовал веру Христову, тогда как его брат Миломир был язычником. По приказу своего брата был обезглавлен за правую веру в 827 году. Чудесное событие с Таксиотом, воином из Карфагена. Таксиот провел всю жизнь в тяжких грехах. Но в конечном итоге покаялся, оставил военную службу и жил богоугодно. Выехав однажды со своей женой в собственное имение близ города, он впал в прелюбодеяние с женой своего батрака. Тотчас после этого его укусила змея, и он умер. Был мертв 6 часов, а потом встал на ноги и лишь на 4-й день начал говорить и рассказал, что кое-как прошел первое мытарство, пока не дошел до мытарства блуда. Там он не спал в мрачное логово демонов, откуда был выведен поручительством одного ангела и вновь возвращен в тело для покаяния в своем последнем грехе. И каялся он 40 дней, переходя от храма к храму и ударяя головой от двери и пороги. Все это время плакал он, рассказывая о страшных мучениях, в которых пребывают грешники на том свете, и заклиная людей не грешить и принести покаяние в ранее соделанных преступлениях. На 40-й день он с радостью переселился в царство милостивого Бога. Весь Карфаген однажды плачем огласился, то воин Таксиот с того света явился. Рыдая горько, он об ужасах вещал: «О горе, братья! Как жестоко я страдал! Душа моя узрела бездну смрадную. Там чудище и грязь, и крики безотрадные. Там плач без слез, без жалоб и стенания. За 6 часов я ощутил века изгнания. Да, жителем я был в суровой преисподней, но ангел светлый к милости воззвал Господний и поручился за меня, и вызволил из плена, воздвиг оттуда, спустив близ Карфагена, и повелел мне снова обрестись во плоти тленной и покаянье принести в грехе моем последнем. Когда увидел я свой труп смердящий, объял меня повторно ужас леденящий. О, как войти мне, паки, в это брение, в обитель гнусную греха и тления! И как вообще я мог в нем раньше пребывать, валяться в похотях, а душу убивать? О, ангел светлый, облегчи мое мучение, не загоняй меня обратно в это брение. Но грозно светлый ангел мне сказал: уже ли тело своего ты не узнал? В нем ты грешил, в нем покаяние принеси. Или сюда, или обратно в ад, а третьей нет стези. Лишь ад он помянул, умолк я в содрогании, отпущено мне 40 дней на покаяние. Вам в наставление и в назидание: покайтесь, братья, и отриньте дремоту, возненавидьте блуд и всякую нечистоту. Покайтесь, ведь грехи вас в ад низводят, там покаянья нет, его там люди не находят. Все воин Таксиот вещает вам, что видел доли. О, бездна смрада, там душа моя лишилась воли. Рассуждение. Рассказывая о некоем прекрасном 20-летнем юноше по имени Георгий, как, несмотря на красоту и юность, живя среди суетного мира, познал он путь спасения и просветился духовной мудростью, преподобный Симеон Новый Богослов заключает повествование следующими словами: «Понимаете ли вы, что ни молодость не мешает, ни старость не приносит пользы, если человек не имеет разума и страха Божия? Чем помешала молодость апостолу Иоанну уверовать во Владыку Христа? И какую пользу принес почтенный возраст старцам иудейским, если умом они были слепы и в своей слепоте осудили Сына Божия на смерть? Никакой. Нисколько не мешают молодые годы юношам и в наши дни подарить Христу веру и любовь, ведь по любви Он их и сотворил. И ничуть не на пользу старцам наших дней их седина, если душа у них отравлена злобой и ненавистью ко Христу. Юное и старое тело — суть не что иное, как новое и ветхое облачение души. И то, и другое облачение может покрывать как здоровую, так и больную душу. Наша же цель — душа здоровая и чистая». созерцание. Да созерцаю Господа Иисуса в смерти, а именно, как вся тварь поколебалась, когда испустил он дух, словно протестовала она против преступного человеческого рода. Как затряслась земля, померкло солнце, расселись камни, разорвалась церковная завеса, отверзлись гробы. Проповедь о том, как ужаснулась природа, увидев смерть Господа. И земля потряслась, и камни расселись. Евангелие от Матфея, из главы 27. О, какая страшная укоризна людям! Ведь даже мертвая природа познала того, кого люди не могли познать. Вся бессловесная тварь поколебалась и принялась по-своему, своим языком, протестовать. Бессловесная земля потряслась. Вот ее язык. Камни расселись. Вот их язык. Солнце удержало свой свет. Вот его язык. Каждая тварь негодует по-своему. Ведь каждая тварь покорна Богу, как некогда Адаму в раю. Каждая тварь узнает его, как Адама в раю. Как свершилось то, что бессловесные твари узнали его и выразили ему свое послушание, этого мы не знаем. Это некое внутреннее чувство тварей, присущее им от Слова Божия, которым они сотворены. И это чувство бессловесных тварей стоит больше, нежели человеческий разум, помраченный грехом. Из всего сущего наиболее слеп, помраченный грехом разум человеческий. Ибо не только не видит он того, для чего сотворен зрячим, но усматривает и противное бытию, противное Богу, противное истине. Это градусы прогрессирующей слепоты. Это цифры ниже нуля. Это человек, ставший ниже бессловесной твари. Ибо в то время, как Божьи священники в Иерусалиме не познали своего Бога, его познали бури и ветры, растения и животные, моря и реки, земля и камни, звезды и солнце, да и сами демоны. О, какой стыд для людей! Потряслась земля, расселись камни, и помрачилось солнце, сколь от гнева, столько же и от горя и траура. Вся природа воскорбела при виде мучений Сына Божия, коим радовались иерусалимские священники. И протест, и скорбь, и страх. Вся тварь устрашилась смерти того, кто громогласно повелел ей восстать из ничего и радоваться бытию. Словно хотела она сказать, с кем я теперь остаюсь, и кто будет меня поддерживать, если Вседержитель испустил дух. О, братья! Устыдимся этого протеста, этой скорби и этого страха бессловесной твари. И с покаянием воззовем ко Господу-победителю. Прости нас, милосердный Господи, прости, ибо поистине, когда грешим мы и оскорбляем Тебя, не ведаем, что творим. Тебе слава и похвала вовеки. Аминь.
И Тебе славу воссилаем, со безначальным Твоим Отцем и Пресвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом. Ныне и присно и во веки веков.
Вы слушали передачу из цикла «Охридский пролог» святителя Николая Сербского Велимировича. дорогие братья и сестры, по техническим причинам в четверг прошедшей недели не вышла в эфир авторская программа Дометия Завольского «Академический час». Сегодня мы предлагаем ее вашему вниманию.
В эфире программа «Академический час». У микрофона Дометий Завольский.
Сегодня я сам обращусь к нашим слушателям со своими соображениями по одному, как мне кажется, очень важному для нас и болезненному историческому и языковому вопросу, недопонимание которого, как мне кажется, очень опасно для нашего общества. Но вначале биофизик, эколог, философ Борис Георгиевич Режабик сообщит нам о том, что светлое произошло в минувшее воскресенье, 1 апреля, в день Марии Египетской, во храме святых Косьмы и Дамиана, что в Шубине, в начале Столешникова переулка в Москве. Добрый вечер, Борис Георгиевич.
Добрый день, дорогие друзья. Я рад вас в эти серьезные, но светлые дни всех приветствовать и пожелать всем счастья, любви, мира в душе. А случилось следующее. В храме Косьмы и Дамиана в Шубине, после обычного молебна, который в это воскресенье происходит, была служба не совсем обычная, хотя и совершенно замечательная. Поминали генетиков советских, которые пострадали от гонений, бывших на них в ту эпоху, когда все посты в науке захватил Лысенко.
Я думаю, многие из этих людей пострадали еще до сессии Восхнил 48-го года, ведь сколько ученых погибло в конце 30-х, хоть сейчас модно говорить, что тогда пострадали исключительно большевистские бюрократы.
И многие из этих генетиков были людьми православными. И сам отец Александр Борисов, который этой службой руководил, он сам является генетиком. Поэтому естественно, что ему такая честь помянуть таких замечательных людей. Я очень рад тому, что у нас такие службы совершаются. Ну, во-первых, они говорят, что между наукой и православием нет никаких непроходимых пропастей, хотя могут быть разные ситуации, когда вдруг не понимают некоторые люди, называющиеся православными, науки. Это все-таки болезненное искажение. Ну и в русской истории, где много всяких было искажений, не только в этих отношениях. В общем, понять это можно. А вот то, что помянули генетиков, это просто замечательно. Среди них такие замечательные люди, как Николай Константинович Кольцов, Николай Владимирович Тимофеев Рисовский и множество других. А Тимофей Рисовский, он не боялся демонстрировать свое православие даже в самые атеистические годы советской власти. Он активно вступал в споры, а спорщик как будто был изрядным. И когда ему какой-нибудь такой советский атеист начинал говорить, ну что вы говорите, все это опиум для народа.
Как сказано у Маркса, опиум народа.
Это знают культурные люди, а ведь все некультурные люди в советское время говорили именно опиум для народа. Хотя у Маркса было написано, религия это опиум народа, вздох угнетенной твари там, и так далее, и так далее. То есть Маркс был в этом отношении честнее, чем многие его последователи советские. И вот когда ему говорили, что нет Бога, Тимофей Рисовский, он, по воспоминаниям его учениками собранных, он бросался рукой на кафельную печку и говорил, что вот если бы Бога не было, так эта печка бы здесь не стояла. Действительно, когда биолог или физик начинает думать о фантастически прекрасном устройстве мира, то становится ясно, что здесь не может обойтись без никаких высших начал, без разума, без Творца, хотя гораздо более сложным вопросом является вопрос в том, чтобы признать, что это Творец не просто некий космический разум, как говорят, например, теософы, а что это личность, что это существо, хотя и превосходящее нас бесконечно, несравнимо, гораздо больше, чем мы превосходим муравья, например, но тем не менее это личность, с которой можно общаться, которая снисходит до нас и может даже воплотиться в простом человеческом теле, явиться в наш мир и нести сюда весь спасение.
И личность, которая сотворила нас, наш разум по образу и подобию своему.
Естественно. И вот в чем этот образ и подобие, это очень важный вопрос. Конечно же, не в наших генах и хромосомах. не в том, что у нас 5 пальцев на руке, а в том, что человек является свободным. Он может делать свои выборы и тем самым творить мир, в котором он находится. Что человек способен создавать новое, способен познавать, способен любить. И вот в этом вот как раз подобие Творца, в том, что мы тоже являемся малыми творцами на этой земле, и она от нас зависит. Вот, что я хотел сказать по поводу этого замечательной службы, которая была в храме Косьмы и Дамиана.
Мы благодарим Бориса Георгиевича Режабика. Я думаю, в ближайшее время он еще расскажет нам о том, что светлое имело место в День Марии Египетской. Спасибо, Борис Георгиевич.
До свидания. И да хранит вас Господь. И пусть ангелы вам помогают.
Но сегодня я хотел бы обратиться к слушателям радио «Радонеж», к каждому из них один на один, по поводу, который кажется мне очень тревожным. Дело в том, что последние лет 10-12 в наших средствах массовой информации, да и в общественных собраниях, мы слышим бесконечные разговоры о том, что России нужна или не нужна империя. Наверное, ни одно общество в мире не повторяет это слово так часто и так неосмысленно. В последние год-два эти разговоры об империи, эти довольно беспредметные и наивные споры о том, хорошо это или плохо, превращаются в бурлящие потоки сквернословия и суесловия. А дело-то в том, что абсолютизировали это понятие, превратили его в некую потерявшую суть, призрачную идею, которую каждый называет, что ему вздумается. Мне, допустим, было очень неловко, попросту жалко слушать почтенного, уважаемого мною литературоведа, когда он на одном из таких диспутов недавно заявил: ну, империя, это, конечно, плохо, это ужасно, потому что она создается с кровью, потом обязательно распадается с кровью, и вообще вся великая мировая культура создана личностью, противостоящей имперскому гнету. Ну, позвольте, но вспомним уйму произведений мировой драматургии, где общество ополчается на одного героя. Неважно, большой он поэт или низкий честолюбец. Где там имперский гнет? Как правило, действие таких произведений происходит в маленьком городе или в светском салоне. Это универсальный сюжет. И драма эта универсальна. Как универсальна, например, трагедия Каина и Авеля или трагедия Авессалома. Мы живем в поврежденном мире, между людьми происходят прискорбные трения, и часто, как в настоящей античной трагедии, неправы оказываются обе стороны. Но дело-то даже не в этом. Хотелось бы спросить, а о какой империи вообще идет речь? Что это за империя вообще? Древние римляне очень бы удивились, услыхав, что живут в империи. Они были убеждены, что живут в граде и мире римском. Румеи, жители германизировавшейся эллиноязычной Византии, были бы удивлены, услыхав, что живут в Римской империи, потому что они полагали, что живут в Римском царстве. И ими управляет царь, как древними греками или как библейскими народами. Западные европейцы до конца XIX века, какими бы владениями за морем не обладала бы их держава, были бы очень удивлены, услыхав про какую-то колониальную империю. До тех пор, пока титул императрицы Индии не приняла королева Виктория, юридически закрепив тем самым переход власти над Индией от могольских падишахов к британской короне. Для японцев или китайцев, даже хорошо знакомых с европейской культурой, будет удивлением узнать, что их государей в европейской традиции зовут именем римских императоров, которые в действительности сами себе императорами не называли, ибо для римлян императорский титул – это слово, обозначающее власть верховного главнокомандующего над войсками Рима и над римскими провинциями, находящимися под военным управлением. Римские принцепсы, то есть президенты Сената, ставшие постепенно настоящими монархами, именовали себя цезарями. Сначала это была фамилия, потом почетное прозвище, а потом и настоящий монаший титул, до тех пор, пока в начале 7 века от Рождества Христова новый константинопольский правитель Ираклий не обнаружил, что большая часть подданных называет его по-гречески «Василевс», а латинских подданных у него почти и не осталось. Западноевропейская судьба императорского титула и понятие «империя» очень извилисто, или даже, можно сказать, ветвисто. И этому сюжету можно было бы посвятить отдельную беседу, но только лучше даже не на радио, а на телевидении, потому что следить все линии преемственности очень непросто без наглядного изображения. И отношение к императорскому титулу у англичан, у французов, у немцев весьма различается. Понятно, что немцы и австрийцы относились к этому титулу почтительно, ибо они продолжали идущую формально от Древнего Рима, скажем, правдивее от Карла Великого и германского короля Отона традицию империи. Хотя императоров называли не столько этим латинским словом, сколько немецким словом «кайзер», то есть «цезарь». Французы и англичане обходились без этого титула, хотя некоторые правители не только Франции, но и Англии его носили. Для французов Священная Римская империя германской нации, управлявшаяся просто императором, безо всяких национальных уточнений, долгие годы была главным соперником, антиподом, антагонистом, да в каком-то смысле даже пародией на прекрасную идеальную Францию, которой не нужно никаких императоров, а достаточно только короля. Кроме того, и французы, и англичане, и немцы помнили о ромейском царстве, но называя его владык латинским словом «император», вкладывали в это слово совсем другой смысл, чем когда тем же словом не очень правильно именовали владык языческого Рима. Ибо римских владык в европейской культурной традиции почитают или как образец добродетели, или как образец исключительного злодейства. Во всяком случае, это персонажи совершенно мифологические. А историю православного Рима, Константинополя западноевропейские историки долгое время представляли историей бесконечного упадка, смешной косности, и само слово «император» применительно к ромейским царям, василевцам, как они себя называли по-гречески, обозначало что-то не очень настоящее. И когда западноевропейские историки описывали отколовшееся после захвата, кстати, вероломного западноевропейцами Константинополя Трапезунское царство, владыки которого, естественно, никогда не называли себя императорами, тем не менее его в насмешку словно стали тоже называть в европейской историографии Трапезунской империи, хотя это маленькое греко-грузинское княжество на берегу Черного моря, тоже сгинувшее при османском завоевании. Вот из этой некрасивой, неразумной, легковесной ревности западноевропейцев к памяти православных ромеев, а над покойным насмехаться всегда легко, а поди пройди его жизненный путь. И пошла, видимо, вот эта некрасивая, неразумная и подтачивающая европейскую культуру традиция называть империями любые обширные, а порой даже и жалкие державы за пределами европейского христианского мира. Приклеивать это замечательное латинское слово к разным варварским державам. Я надеюсь, что русские историки когда-нибудь воспротивятся против этого дурного обыкновения. А на Руси константинопольских государей издревле называли царями, от латинского «цезарь», в память об их еще более древнем, еще латинском именовании. Как мы знаем, начиная с Ивана IV, русские государи тоже стали называть себя царями, и это означало не только величие сплотившейся и отстоявшей свою независимость Руси, но и то, что они осознали себя преемниками Константинопольского царства, мировой православной державы. Но почему очень долго русские государи, церковные деятели, дипломаты, к сожалению, до нас дошло мало документов, но мы знаем, что это было, ратовали за то, чтобы в Европе Россию называли империей. А чего же не хватало русским людям, у которых было прекрасное древнее славянское слово «царь», встречающееся на первых же страницах повести временных лет, вошедшее в славянский перевод Библии, чтобы передавать древнееврейское слово «малех» и греческое слово «василевс»? Видимо, им не хватало справедливости. Просвещенные люди, читавшие латинскую дипломатическую переписку, или, по крайней мере, знавшие, о чем в ней идет речь, знали, что германского католического государя, кайзера, к которому русские обращались, цесарь, в латинских документах называют император, что слово «империум» в латинской книжной традиции означает преемство с римской державой. И это в то время, как именно русский православный царь есть законный преемник великого римского государя, святого равноапостольного царя Константина, крестителя града и мира. И когда в 1721 году, после победы России в Северной войне, государь Петр Алексеевич принял императорский титул, это не означало, что Россия безумно возвеличилась и возгордилась, присоединив Эстляндию и Лифляндию, а лишь означало то, что теперь пришла пора на чистоту поговорить с западными государями о том, что Россия и есть империум, такой же, как латинский, но только истинный, православный. И не случайно французы, не жаловавшие и католического императора, несколько десятилетий не соглашались называть российских государей императорами, продолжая именовать их написанным на польский манер словом «царь». И не случайно не жалующие Россию западные публицисты гораздо называть индийских вождей императорами. Тем не менее, для России изобрели дикую бредовую кличку «Империя царей», хотя в это последнее слово они не вкладывают ни его римского, латинского этимологического содержания, ни глубокого библейского смысла. И сейчас, когда мы после известных печальных событий, захвативших почти весь 20 век, наконец можем вернуться к истинному облику России, перед нами раскрыты многие-многие логические ловушки. То нам объясняют, что империя должна обязательно кого-нибудь грабить и угнетать, то объясняют, что империя – это такая азиатская деспотия, то напоминают, что все империи распадаются, ну и ладно, ведь разбежалась же в конце концов империя венских Габсбургов и потеряла же Англия Индию. То империей вдруг с какой-то радости оказывается Советский Союз, да еще и со всей мировой социалистической системой, то мы узнаем, что империя – это что-то такое до крайности многонациональное, так что и непонятно, что там делать русскому народу. Все эти наивные и лукавые предрассудки, конечно, нуждаются в тщательном разборе. Мы когда-нибудь этим займемся. Боюсь, эта нужда еще не скоро исчезнет. Остановлюсь только на одном. Если считать, что империя – это всего-навсего что-то такое очень многонациональное, если Россия завтра заявит о том, что она очень-очень хочет быть империей, или совсем-совсем не хочет быть империей, ни в одном, ни в другом случае принципиально для нее ничего не изменится, потому что геополитическое положение России и ее внутриполитическое положение зависят от конкретных мер по устроению жизни русского народа. Только и всего. И напомню еще об одной малоизвестной детали. В этом году мы будем отмечать 400-летие освобождения Москвы Мининым и Пожарским. Так вот, до тех пор, покуда на Земском соборе 1613 года не был избран царь Михаил Федорович, люди, ведшие делопроизводство в городах, в монастырях, в поле при войске, писали не «русское царство», а «русское государство», ибо не было тогда на Руси царя. Так вот, до тех пор, пока мы не решим вопроса о монархии, нам совершенно ни к чему рассуждать об империи. Подражая тем суесловам, кто горазд называть империей все, что угодно, лишь бы было побольше. Есть, например, прекрасное слово «держава». Пока что мы можем им обходиться. Россию ни у кого нет права сравнивать ни с колониальными системами, ни с восточными деспотиями. Абстрактных империй, держав вообще, не бывает, ибо каждая держава — это порождение своего народа, а у каждого народа, во всяком случае в нашем христианском мире, есть свое неповторимое лицо и своя судьба. И рассуждение об империи вообще — это та самая мысль изреченная, кое есть ложь. Но есть бесплодные идеи, а есть воплотимые идеалы. И для русского православного народа воплотимый идеал — это, конечно же, русское православное царство. А для русского православного царства воплотимый идеал — это, конечно же, Римская православная империя, слишком недолго простоявшая неразделенной в нашем поврежденном мире, чтобы мы могли на все случаи учиться у нее мудрости, но зато мы можем учиться на ее и своих ошибках и воплощать в мире то, что не смогли другие люди до нас.
В эфире была программа «Академический час» и ее ведущий Дометий Завольский.
Yeah.
эфире радио «Радонеж». Православные вещания для России и соотечественников за рубежом.